Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Тверди я и боговещанные проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, приявись в наслаждение благих Твоих и покой. Болезни Божьих и смерть приялись и паче всякого всеплодия, едини следы сердечная.
Стояла очередь за хлебом, роптала, пела и дралась, и с Божьим милосердным небом незримую расторгла связь. Она всю землю проклинала и, выстроив свои полки, в святыни духа попирала и раздавала номерки. Но этого ей было мало, водя, она Россию штурмовала и выбрала себе вождя. И он сказал ей: убивайте того, кто в очередь не встал, а нищим хлеба не давайте. И молча сел на пьедестал. И с этим вымученным хлебом смертельную узнала связь. И больше очередь не пела, но строила свои полки.
Здравствуйте! Слава Богу! Поздравляю всех с праздником! Сегодня в студии православного радио юрист Пугачева Анна. И заранее хочу напомнить, что если у вас возникнут какие-либо вопросы в связи с сегодняшней передачей или вообще вопросы, связанные с нарушением прав человека цифровой идентификацией, пожалуйста, звоните по телефону 973-16-46. 973-16-46. Или приходите, пожалуйста, по понедельникам с 13 до 19 по адресу Цветочная улица, дом 16, в культурный центр при храме «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. По понедельникам с 13 до 19, Цветочная, 16. Со всеми материалами, о которых мы говорим в наших передачах, вы можете ознакомиться на нашем сайте в интернете www.posakh.ru. Все документы, на которые мы ссылаемся, мы стараемся, как правило, опубликовывать на этом сайте. Деятельность юриста, как правило, ассоциируется с простым применением законов, нормативных актов, каких-то инструкций. Ну, вот как будто бы юрист просто вот берет какой-то закон и в тех или иных ситуациях житейских применяет, успешно или неуспешно. Но на самом деле право регулирует общественные отношения, в том числе регулирует и в области свободы совести, свободы не только веровать, но и жить в соответствии со своими убеждениями. Во всяком случае, право к этому призвано. И поэтому юрист тоже обязан, должен сообщать вам все, что с правовой точки зрения объясняет, высвечивает недопустимость, неприемлемость для православного христианина, навязываемого сегодня миру и России нового миропорядка, Сложнее всего ответить на тот вопрос, ответ на который лежит на поверхности. Этот ответ никто не скрывает. Он постоянно звучит, носится в воздухе. И все к нему привыкают и перестают замечать. А значит, и не применяют в своей жизни. Например, когда делают свой личный выбор в современных складывающихся условиях. Мне кажется, этот вопрос, который носится в воздухе, который встает перед многими людьми, можно построить так. Да, в общем-то, он и звучит постоянно в той или иной форме. Ну, примерно так. А в чем, собственно, заключается отречение от Христа? В чем заключается поклонение апокалиптическому зверю в жизни каждого человека сегодня? Практически, в чем это выражается? Ведь вот старец Паисий сказал довольно-таки удивительные слова. Он говорил о том, что годы, которые мы переживаем, это трудные годы. Разразится гроза. И пока она будет продолжаться, нам надо будет помучиться, а может быть и пойти на мученичество. Пережить это время можно будет, только живя духовно. Отчаиваться не надо. Эти трудные годы – благословение, потому что они вынудят нас жить ближе ко Христу. Эти годы – благоприятная возможность для большего подвига. Нынешняя брань не будет войной с помощью оружия. Это будет духовная брань, война с Антихристом. Вот какую оценку дает старец, которого многие почитают как святого. Вот он говорит о том, что люди, принимающие идентификационные номера, пластиковые документы, они, по сути, отрекаются от Христа. Как соединить вот с этим вопросом, в чем же отречение практически заключается, как его соединить с номером, который, как правило, называют просто номером, необходимым для учета? Как соединить с этим вопросом кусочек пластика с микросхемой, позволяющий лишь технически, казалось бы, осуществить финансовые сделки? Как соединить с этим вопросом паспорт? Ну, просто доказательство гражданства, документ, удостоверяющий личность, без которого, собственно, жить невозможно. Как соединить с этим вопросом форму сдачи экзаменов в школе и поступления в вузы? Казалось бы, на первый взгляд, все эти явления, вытекающие из них общественные отношения, никак не могут быть связаны. Подведены не могут быть эти явления под сформулированный нами вопрос. Но это только так кажется. 17 августа 2006 года опубликована информация о том, что наше правительство Российской Федерации утвердило новую редакцию Федеральной целевой программы «Электронная Россия». 2002-2010 годы. Если вы помните, первая редакция была принята и утверждена Государственной Думой несколько лет назад. Так вот, принята 15 августа новая редакция этой федеральной целевой программы. Подготовлена она Министерством информации и связи России. Программа скорректирована с учетом новых задач в области повышения эффективности функционирования системы государственного управления в Российской Федерации и направлена на создание электронного правительства. Одной из основных задач программы является построение единой информационной вертикали государственного управления нашей страной. В программе предусматривается внедрение информационных систем управления деятельностью органов государственной власти, то есть информационные системы будут управлять деятельностью органов государственной власти. Создание информационных систем органов государственной власти, обеспечивающих деятельность президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, а также Федерального собрания Российской Федерации, а также создание типовых программно-технических решений поддержки деятельности органов государственной власти. Вот, посмотрите на разницу. Информационная система управления деятельностью органов государственной власти, самих информационных систем органов государственной власти, а также дополнительно выделяются отдельные типовые программно-технические решения поддержки. Не нужно путать эти вещи. Таким образом, новая федеральная программа направлена, по сути, на окончание построения новой формы государственного управления в России. и не только охватывающего электронное правительство, как это декларировано в начале, но еще и управление работой Федерального собрания Российской Федерации, то есть законодательной власти. Что скрывается за этими, в общем-то, даже в таком внешнем перечислении, фразами? Для ответа на этот вопрос мы выбрали очень подходящую работу. Книгу профессора Александрова «Интеллект и компьютер», которая издана в Санкт-Петербурге в 2004 году нашим Санкт-Петербургским институтом информатики и автоматизации Российской академии наук. Профессор Александров очень доходчиво поясняет в своей книге, что это за новая система управления государством, которую развивают у нас правители России. Автор концентрирует внимание на том, по мнению рецензента, почему развивающийся интеллект человека совершает повторяющиеся ошибки в социально-политической организации общества. Автор поет гимн, по мнению рецензента книги, компьютерному искусственному интеллекту, дает ему понятие: компьютерный интеллект – это сознательное, рассудочное, алгоритмическое управление на основе скоростной обработки разнообразной сенсорной информации. Цель этого искусственного интеллекта – помочь заблуждающемуся разуму человека. Вот обратимся к этой книге. Я буквально должна процитировать здесь вот некоторые выводы автора. Ну, во-первых, он рассказывает об истории, в истории разработки искусственного интеллекта, реализации этой программы. В Советском Союзе раньше Запада были созданы научные коллективы, разрабатывающие концепцию комплексного компьютерного моделирования. В Москве в 1955 году был создан вычислительный центр Академии наук СССР. В Ленинграде Институт информатики и автоматизации, в которых разрабатывались реализуемые сегодня концепции теории цифровых компьютерных технологий, обработки данных, а также принципы распределенного функционирования инфотелекоммуникационных сетей, приоритетность которых отмечалась в том числе и западными научными обществами. Конечно, он отмечает, что только после Второй мировой войны, вот накануне этих событий, появились устройства, которые были подходящими для достижения заветной цели – моделирования разумного поведения. Это были электронные вычислительные машины, которые вот предшествовали всей той работе, которая началась в Советском Союзе уже в середине 50-х годов. И к концу 50-х годов все эти увлечения выделились в новую, более или менее самостоятельную ветвь информатики, получившую название «искусственный интеллект». Исследования в области искусственного интеллекта первоначально сосредоточились в нескольких университетских центрах США. Но проводились они и в России, и в Советском Союзе. В 75-м году под Ленинградом в поселке Репино под эгидой Академии наук СССР был организован первый международный семинар по проблемам искусственного интеллекта, значительно интенсифицировавший исследования по искусственному интеллекту, в том числе и в России. Вот дальше он раскрывает нам, в общем-то, в довольно-таки объемной книге, каким образом действует искусственный интеллект и для чего. Он говорит о том, что он полностью согласен с выводом одного из ученых, Шумахера, который понимает свою жизненную, вот, свой выбор таким образом, что сформировалась и уже реализована на сегодняшний день потребность в независимом арбитре, машине, предсказывающей будущее, организующий и управляющий интеллектуальными способностями человека, контролирующий и корректирующий его заблуждающийся разум. Здесь нам хочется добавить «вместо Бога». Таким образом, вот те, кто работают в области искусственного интеллекта, и те, кто внедряют его на государственном уровне, в частности, в качестве систем, информационных систем управления государством, на всех трех уровнях государственной власти, они выбирают систему, которая призвана управлять развитием человеческого общества так, чтобы полностью исключить, направлено на то, чтобы полностью исключить действие промысла Божьего. И если мы не протестуем против вовлечения нас в эту систему, если мы постепенно в нее сами входим во имя просто выживания, во имя сытости, забывая о спасении, то это и есть отречение, это и есть предательство Христа. Вот таким образом эта система создается и у нас в России, в частности в рамках федеральной программы, принятой депутатами Государственной Думы, создается так называемая система прогнозирования на основе работы искусственного интеллекта, моделирования ситуации развития нашего общества. Причем эти жесткие спрогнозированные рамки для человека будут таким образом сформированы, что он должен будет вот жить внутри этих спрогнозированных рамок, так как заранее уже говорится о том, что искусственный интеллект и является вот тем средством помощи человеку прекратить постоянно ошибаться в своем развитии. Так называемая контроль и корректировка заблуждающегося разума человека. И, конечно, чтобы заставить человека жить в этих жестких рамках, необходимо будет не только прогнозирование и моделирование, но еще и средства принуждения. Оно здесь также в книге приведено. Панацеей от несовершенства человека вполне может стать компьютерный интеллект, постоянно носимый микрочип, который фиксирует трудовую деятельность чиновника, сверяет ее с нормативными актами, контролирует любые несоответствия и обеспечивает информационную прозрачность. Вот так вот выстраивается вся вот эта лестница падения, когда мы сначала соглашаемся в какой-то малой степени на подчинение этой системе управления, на самом деле направленной, предназначен для полного исключения промысла Божьего в развитии человека и человеческого общества. Затем просто меняется степень подчинения. Она расширяется. Но вот это первое отступление, первое предательство, оно, конечно, не меняет вот эта степень отступления, она ничего не меняет. Другое дело, что важна, конечно, степень обратимости того или иного поступка. Но об этом, обо всем написано в Священном Писании, и мы не будем на этом сегодня останавливаться. Так вот, возвращаясь к работе новой системы государственного управления, мы должны понять, что эта система, как система, прогнозирующая и моделирующая развитие нашего общества, управляющее нашей исполнительной властью, нашей законодательной властью, имеет несколько требований для того, чтобы она могла работать. Есть одна тонкость. Дело все в том, что компьютерная система, она не может воспринимать информацию в той форме, в которой воспринимает ее человек. И вот эта проблема, которые нам постоянно напоминают физики. Вот здесь так и написано. Физики напоминают нам, что материальные объекты не всегда таковы, какими кажутся. Так что наблюдение не всегда дает тот уровень достоверной информации, требуемый здравым смыслом. Вот что требуется и составляет основную проблему при построении компьютерного интеллекта, информационного общения. Как компьютерный интеллект поймет, какой пейзаж вы считаете красивым, приводится такой пример. И, следовательно, запрос для поискового сервера должен быть взаимно адекватен. Или сервер строит длинную цепочку ассоциативных отношений, либо интеллект человека строго систематизирует свой запрос. Вместо слова «красный», например, задает длину волны, как точно универсальный идентификатор. Вместо фотографии здания умной ракете лучше задать координаты местоположения по системе глобального позиционирования. То есть речь идет о том, чтобы был адекватное представление информации для вот этого компьютерного интеллекта, потому что он воспринимает окружающее совсем не как человек. И вот начинается уже привычный для нас процесс, с которого мы начали нашу передачу. Конечно, мы будем говорить только применительно к людям, а не ко всему, что нас с вами окружает. Но мы не будем забывать, что вот эта система, она впитывает, пытается впитать в себя данные в адекватной форме для нее о всем окружающем нас мире. Но мы сегодня будем говорить только о людях. Вот сначала нас всех пронумеровали, и система получила возможность определенного уровня прогнозирования и моделирования. Затем в эту систему попала информация о нашем здоровье. Да? Когда вот нас лечат теперь, то все данные о состоянии нашего здоровья, нарушении закона, передаются в эту систему. И система далее поднимается на следующую ступень возможности прогнозирования и моделирования нашего с вами будущего. Затем система получает сведения о наших финансах, ну, через систему налогового контроля, через банковскую систему, когда мы с вами получаем ИНН, когда мы с вами соглашаемся на безналичные расчеты. И вот она поднимается еще на следующую ступень прогнозирования и моделирования развития нашего общества. Она получает психологические портреты всего будущего населения страны и мира, когда наши дети сдают единый государственный экзамен. Они попадают в эту систему не только с идентификационными номерами, но еще и сразу сдают свои психологические портреты, которые составляются по тем тестам, которые представляются им в виде экзаменационного материала ЕГЭ. И вот посмотрите, как расширяется возможность прогнозирования и моделирования системы. А зачем, когда будут внедрены еще и средства манипулирования человеком, то есть имплантанты микрочипы, то, собственно, она станет безграничным таким управляющим механизмом человеческого общества взамен Господа Бога. Вот такие мечты создателей этой системы. Таким образом, новое государственное управление, то, что называется электронным правительством, информационной властью, еще раз повторяю, сознательно провозглашает выживание, а не спасение, как цель и как средство управления разумом человека искусственным интеллектом на основе построения жестких, прогнозируемых моделей развития человеческого общества, в рамках которых человек вынужден будет жить и развиваться, и направлено построение всей этой системы на полное исключение промысла Божия из жизни и развития человека и человеческого общества. И не протестуя против этой системы, не заявляя свою волю против, мы предаем Христа сознательно, мы подчиняемся системе, государственному управлению обществом, сознательно направленным на полное исключение промысла Божьего из нашей с вами жизни. Вот в этом, с нашей точки зрения, главный религиозный смысл неприемлемости такой новой власти для православного человека. Подчиняться этой власти, направленной на исключение воли Божией, действия воли Божией, промысла Божьего из жизни человека, и есть отречение от Христа. К чему это ведет, мы с вами прекрасно знаем из Священного Писания. Но вернемся к сегодняшним событиям. Сегодня события развиваются таким образом, что вот натолкнули нас на необходимость подобных размышлений. Вот одобрены были изменения в программу «Электронная Россия». Также начала работать Государственная Дума Российской Федерации. Прошло два заседания Государственной Думы 6 и 8 сентября. Была обнародована программа законодательной деятельности Государственной Думы на осенне-зимнюю сессию. Пока еще не заявлена дата рассмотрения в втором чтении законопроекта о документах, удостоверяющих личности. Он пока вообще отсутствует в этом календаре на осенне-зимнюю сессию. Но мы должны с вами помнить, что этот законопроект уже принят в первом чтении. и, может быть, по регламенту деятельности Государственной Думы, в любой момент внесен на рассмотрение депутатов, даже не будучи включенным вот в этот календарь осенне-зимней сессии, обнародованный депутатами на прошлой неделе. Но вот из того плана, с которым мы сегодня уже можем ознакомиться, мы получаем также неутешительную информацию. Во-первых, снова поднимается вопрос о согласии человека на получение, на обработку персональных данных в автоматическом режиме. Планируется в октябре
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 437 метров на частоте 684 килогерц.
Планируется в октябре рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона о ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных и федерального закона о персональных данных. Этот проект закона уже принят в первом чтении, причем он содержит довольно интересную особенность. В первом чтении депутаты заранее приняли введение идентификатора персональных данных, еще когда не был принят закон о персональных данных. Они были так уверены, что закон о персональных данных пройдет, что, не задумываясь, приняли в первом чтении соответственные изменения в некоторые законодательные акты. Вот, в частности, в закон о воинской обязанности уже депутатами принято внесение в перечень персональных данных воинского учета вот идентификатора персональных данных гражданина. Но также необходимо остановиться на том, что в этом законопроекте предлагается обязать граждан, получающих электронно-цифровую подпись, дать письменное согласие на обработку персональных данных о человеке в дальнейшем в полностью автоматическом режиме. То есть, когда человек будет писать, заполнять необходимые заявления на оформление электронно-цифровой подписи в соответствующем центре, он должен будет вот давать такую подписку. То есть, по сути, давать согласие на все формы и средства автоматической обработки персональных данных о нем в дальнейшем. Почему я обращаю на это внимание? Дело все в том, что в новом паспорте предусмотрено не только включение биометрической информации, предусмотрено и то, что эта информация будет защищаться электронно-цифровой подписью владельца паспорта. И таким образом вот наши правители, они надеются решить как бы сразу несколько проблем, выдавая человеку паспорт с биометрическими параметрами и с микрочипом, еще и с электронно-цифровой подписью. И вот при выдаче вот этой, формировании этой электронно-цифровой подписи, которая будет применяться в паспорте, с человека предполагается получать полное его согласие на обработку в автоматическом режиме всей персональной информации о нем. Ну, к биометрическим параметрам мы сегодня, может быть, еще вернемся и, может быть, успеем поговорить о том стандарте, о котором мы упоминали ранее, стандарте обмена информацией по начертанию, по штрих-коду на теле человека, по татуировке. А сейчас все-таки попытаемся перейти еще к одной законодательной инициативе. На рассмотрение депутатов Государственной Думы в первом чтении внесен законопроект. Этот законопроект звучит так: о внесении изменений в закон Российской Федерации об образовании и федеральный закон о высшем и послевузовском образовании, касающихся введения единого государственного экзамена. Дело все в том, что этот законопроект представил министр образования господин Фурсенко, и вот он очень емко об этом законопроекте на заседании правительства заявил. Вот что он сказал. Основная идея законопроекта состоит в установлении новых механизмов и процедур контроля качества образования в части аттестации выпускников 11-12 классов общеобразовательных учреждений и конкурсного отбора в образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования, обеспечивающих создание равных стартовых возможностей и доступа к среднему и высшему профессиональному образованию различных категорий поступающих, в том числе выпускников школ, проживающих в удаленных местностях, из семей с низким уровнем дохода. То есть вот таким образом подкупают население. Законопроект доработан по результатам обсуждения на заседании правительства 22 июня 2006 года. Также планируется полностью на всей территории России ввести единый государственный экзамен поэтапно к 2009 году. Разрешается проводить два вида дополнительных испытаний помимо государственного экзамена, но только в рамках того, что разрешит правительство Российской Федерации. И самое главное сказано, что законопроект дополнительно согласован с Российским Союзом ректоров и Российской Академией наук. И также получено согласование Министерства юстиции, которое полностью одобряет этот законопроект. И проведено, по словам министра Фурсенко, большое обсуждение законопроекта в обществе. Вот на примере происходящего с единым государственным экзаменом хотелось бы проиллюстрировать, что происходит, когда мы с вами не выполняем то, что должны делать, когда мы не протестуем против того или иного беззакония. Вот ряд людей в России в свое время очень резко выступили против введения ЕГЭ. Сейчас вы выслушаете даже выступление одного из академиков. Затем я процитирую вам позицию еще нескольких таких вот известных людей в России.
Идея сыра, исполнение халтурное, почти жульническое – это характеристика единого экзамена по версии член-корреспондента Российской академии образования Александра Абрамова. Чиновники сейчас думают больше о том, как протолкнуть ЕГЭ в массы, а не о том, что станет с нашим образованием. А дело-то вот в чем. Во-первых, по мнению Абрамова, новая система не отражает точного объема знаний ученика. Сами тексты тестов повергают любого специалиста в шок, признается Александр Абрамов в интервью нашей радиостанции.
К примеру, если это итоговый экзамен за курс средней школы, то тогда в этих текстах нужно проверять все ключевые знания курса математики. Но тогда это должна быть совершенно другая батарея задач. Там должны быть арифметические тексты задачи, там много-много чего. Но сейчас все это по преимуществу алгебры, начала анализа, геометрия совершенно убита. Но это уже, знаете, предметный разговор. Точно так же по русскому языку, в котором я не могу считать себя специалистом. Но вместе с тем я совершенно понимаю, что это очевидно. Нельзя проверять знания русского языка по задачам на умение вставлять в одну букву в текст.
Непонятно ученому, и как вообще возможно тестировать одновременно на оценку полученных знаний в школе и на поступление в тот или иной вуз. Ведь в школе идет проверка общего уровня, а в каждом вузе есть свои особенности. Нельзя же равнять медицинский институт, военное и театральное училище. Там в любом случае невозможно будет объективно набрать студентов, опираясь на результаты ЕГЭ. Кстати, именно результаты единого экзамена в этом году и вызвали негодование Александра Абрамова. В одних районах страны набралось фантастическое количество гениев-математиков, другие провалились с треском. С чем связаны такие всплески и падения, эксперт не знает, но предлагает разобраться.
Ясно, что такие выбросы, когда, скажем, в отдельно взятой республике там 15 стобальников. По-моему, это было в Карачаево-Черкесии. Совершенно понятно, что ни один руководитель области, он не заинтересован тем, чтобы результаты были показаны плохие. Появился какой-то новый механизм. Вот сегодня, в этом году, он документирован. Что-то там не так. В этом нужно разбираться.
Понять, каким образом идет оценка знаний в стране, по мнению Александра Абрамова, можно лишь проведя скрупулезное исследование, анализ ситуации. Пока же инициаторы ЕГЭ всеми правдами и неправдами на одних эмоциях пытаются доказать, что все и так хорошо. Но один плюс Абрамов все же в этом едином экзамене заметил. Система выявила слабость нашего образования.
Один несомненный плюс есть, и очень большой. То есть вот даже при такой очень несовершенной системе появляются, на самом деле, полуобъективные, так сказать, критерии состояния образования в стране. Но если даже по примитивным заданиям мы получаем безумное количество двоек и троек, понимаете, это страшная вещь. Вот главный позитивный результат, что нужно открыто посмотреть на ситуацию системы образования в стране.
Александр Абрамов предлагает не спешить с введением единого экзамена. Усилиям учителей, которые долго протестовали против нововведения, модернизацию экзаменов отложили на 2 года. Повсеместное введение ЕГЭ планируется в 2008 году. Но до этого Абрамов предлагает собрать независимую комиссию, которая путем исследований сделает научный вывод, нужен все-таки ЕГЭ или нет.
Вот сейчас вы прослушали то, что заявил по поводу ЕГЭ член-корреспондент Российской академии образования Александр Абрамов. По поводу ЕГЭ выступала такой известный всем человек в России, как председатель Совета Федерации – Сергей Миронов. Он говорил следующее. Советская система высшего образования была лучшей в мире, по-прежнему является самой совершенной в мире, и ее нужно сохранять. Я бы рекомендовал Министерству образования и науки не ломать то, что доказало годами и десятилетиями свое качество. Многие говорят о необходимости следовать новым веяниям 21 века. Я не против реформ, говорит Миронов, инноваций, но считаю, что в некоторых вещах спешить не нужно. Реформы и инновации проводить следует осмысленно и постепенно, подчеркнул спикер Верхней палаты парламента. В системе высшего образования уже намечаются серьезные системные пробелы. В частности, он затронул тему платности образования. И, конечно, он говорил о том, что необходимо подвергнуть серьезной проработке, критике систему единого государственного экзамена. Он обратил внимание, что по данным статистики, большая часть отчисленных с первых курсов вузов – это студенты, которые поступали по результатам ЕГЭ. Вот что говорит депутат Государственной Думы в июне 2005 года, депутат Чернышов, по поводу ЕГЭ. «Если мы сегодня говорим, что ЕГЭ – это эксперимент, то почему этот эксперимент введен в ранг обязательности? Если эксперимент, то давайте поэкспериментируем хотя бы в одной-двух областях, а не введем все государство опять в режим экспериментирования». Говорили о том, что ЕГЭ приведет к снижению коррупции. А сегодня уже обучают, как сдать ЕГЭ и заплатить еще за это. Говорили о том, что ЕГЭ поможет сельским ребятам попасть в столичный вуз. Но хороший учитель на селе обучит лучше, чем плохой учитель в городской школе. И поэтому это тоже не решает проблемы. Ну, конечно, здесь он говорит о том, что давайте еще раз подумаем и возьмем опыт той же Франции, той же Германии, где действует тестирование, которое определяет медико-социальные и некоторые интеллектуальные возможности человека, но не всю совокупность его знаний, за которой стоит аттестат зрелости. У депутата создается впечатление, что мы сегодня не европейское образование пытаемся внедрить в нашей российской школе, а проамериканское, где в основе деньги и больше ничего. Сумятица в головах современных российских чиновников, говорит депутат, передается и родителям, и ученикам сегодня. Они не знают, что их ждет дальше, и какие сюрпризы им готовят. Вот это мнение, ну, в рамках передачи невозможно приводить мнение всех ректоров университетов, известных академиков, профессоров, которые выступали против введения ЕГЭ. Но в связи с тем, что этот протест не был поддержан людьми, а я знаю, что только в Санкт-Петербурге за последние 2 года предлагалось провести даже вот несколько стояний, я знаю, против ЕГЭ, но очень небольшое количество людей туда приходило. Но те заявления против ЕГЭ, которые у нас подготовлены, практически остались невостребованными за последние 2 года. И вот результат. Подготовлен законопроект. В общем-то, жульнически совершенно оформлено через общественную палату обсуждение якобы в обществе этого законопроекта. Получены какие-то отзывы из администрации в России, положительные по ЕГЭ. Получено одобрение Минюста. И, в общем-то, все это говорит о том, что этот законопроект, скорее всего, будет принят. Потому что протестных заявлений против ЕГЭ ведь никто не пишет. А что такое ЕГЭ? Самое страшное не то, что говорил вот этот вот член-корреспондент Академии образования, самое и депутат, и председатель Совета Федерации. Самое страшное здесь то, о чем все умалчивают, о том, что это система тестирования с определенной целью, создающая определенный психологический портрет тестируемого ребенка. И вот эта вот информационная система управляющая, она получает психологические портреты всего будущего населения нашей России заранее, уже в очень адекватной для работы этой системе форме. В электронном виде, где все вот эти вот объекты тестирования соответствующим образом пронумерованы, и родители вот так добровольно своих деток в эту систему сдают. Вот поэтому, конечно, я напоминаю, что у нас имеется заявление против введения ЕГЭ. Конечно, мы призываем всех обязательно обращаться в Государственную Думу с протестными заявлениями, проекты которых мы подготовили, которые вы можете взять у нас в приемной. Но еще раз прошу вас обратить внимание на то, к чему ведет наше равнодушие наша лень элементарная, и как неутомимо работает враг, как он профессионально служит своему хозяину. В отличие от нас с вами, ленящихся, в общем-то, поработать Богу. И также хочется вот вернуться к системе биометрической идентификации. По-моему, две передачи назад наши мы говорили о том, что нам в руки попал стандарт обмена в электронном виде информацией о человеке, электронного обмена данными на основе начертания татуировки на человеческом теле. Мы говорили, что этот стандарт опубликован у нас на сайте. Но в действительности этот стандарт носит технический характер. Важна только идея этого стандарта. Для чего он создан? Для того, чтобы обмениваться информацией о человеке и для того, чтобы идентифицировать человека по отпечаткам пальцев, форме лица, какому-то вот начертанию на теле человека или татуировке. Эта система полностью работает без применения иных персональных данных. И когда мы ознакомились с тем, как внедряется этот стандарт, мы обратили внимание на то, что официально обнародуются факты внедрения, применения отпечатков пальцев, формы лица. Но вот что касается татуировки на теле человека или отметины какой-то, вот, которая применяется в виде идентифицирующей характеристики, вот это как-то сейчас остается в тумне. Потому что очень многие люди, вероятно, это для себя не приемлют. И это как-то затирается. К чему это приведет в будущем? К тому, что когда будут людей уговаривать сдавать биометрические параметры, им будут говорить, что форма лица и отпечаток пальца нужны, ну, там, для борьбы с терроризмом, для точной идентификации человека, для обеспечения надежности удостоверяющих личность документов, там, для сохранности, защиты и прочее. И вот когда все, так сказать, добровольно сдадут эти свои биометрические параметры, будет просто проверена работа системы. Она заработает. Людей начнут идентифицировать на основании вот формы лица и отпечатка пальцев. И останется просто внести начертание, татуировку со штрих-кодом и идентификационным кодом в эту базу данных. Вот это вот отметину на теле человека. И идентификация пойдет очень просто по начертанию, идентификационному номеру, который будет либо в микрочипе, либо непосредственно на коже человека. И по биометрическим параметрам. Вот так эта управляющая государством и человеческим обществом система во главе с искусственным интеллектом будет идентифицировать нас адекватно для себя. Вот по таким признакам человека. Поэтому мы, как вот юристы, обязаны вас предупредить. Не поддавайтесь никаким уговорам. Ни в коем случае не сдавайте свои биометрические параметры. Заставить вас это, в общем-то, очень сложно будет сделать. Поэтому, если вы выразите свое «нет», то вы обеспечите очень серьезный сбой во внедрении этой системы. Я еще раз повторяю, после того, как будут набраны биометрические параметры, данные о лице и отпечатках пальцев, что, в общем-то, проще объяснить людям, да? Затем просто останется дополнить эту работающую, отлаженную уже систему электронного обмена информацией начертанием, сведением о начертании, о татуировке или начертании на теле человека. Вот к чему направлена эта система. Также необходимо сказать о том, что происходит сегодня и в области принуждения людей отказаться от наличных денег. Была сделана попытка свести на нет все наши усилия в судах. Наш процессуальный противник в одном из дел следующим образом себя повел. Было вынесено два положительных решения об обязании работодателя выплатить деньги наличными в месте выполнения работы. И вот ответчик, он что сделал? Он установил банкомат вместе получения денег за довольно-таки краткий срок. И уже обжалуя это решение во второй инстанции, он заявил, что деньги выдаются якобы в месте выполнения работы и в денежной форме. Таким образом, и судебную власть, и людей начали уже убеждать в том, что не важно, что закрылась касса, деньги же вам выдают в месте выполнения работы. Имейте в виду, пожалуйста, что это ложь прямая, лукавство. Заработанные вами деньги в этом случае все равно перечисляются работодателем на счет в банке. И только потом, если вы на это соглашаетесь, вы получаете их из банкомата. Таким образом, зарплата считается выплаченной вам не тогда, когда вы ее получаете, а тогда, когда она перечислена банку. И таким образом в круг отношений трудовых между работодателем и работником вступает еще одно лицо – банк. А у банка есть свои правила, свои требования, в конце концов. И эти правила и требования, они никак не регулируются трудовым правом. И поэтому законодатель в статье 136 Трудового кодекса и зафиксировал, что человек дает согласие на перечисление денег на открытый им человеком счет в банке. То есть законодатель предполагает, что человек должен сознательно взять на себя риск, о котором я только что говорила. Вот этот риск, что деньги считаются выплаченными не в момент получения, а в момент перечисления работодателем на счет в банке. И риск появления новых правил каких-то, вот, которые расширяют круг этих отношений между работодателем и работником. И только если человек сам идет на этот риск, только в этом случае, если он на это согласен, работодатель вправе открыть ему счет в банке и перечислять туда деньги. И положительное решение суда первой инстанции было оставлено в силе, потому что суд согласился с тем, что в данном случае свобода выбора ограничивается только перечнем банков, которые должны быть закреплены, и правил, которые должны быть закреплены в коллективном договоре. И вот все вот эти домыслы, которые вам будут говорить, раз в коллективном договоре записано, что деньги перечисляются на счет в банке или на электронный счет, то вы уже ничего сделать не можете. Неправда. В статье 9 Трудового кодекса сказано, что содержание трудового договора, коллективного договора, который сужает круг ваших прав как работников, в этой части просто не применяется, потому что не соответствует Трудовому кодексу, который человеку дает право выбрать, как ему получать деньги в данном случае. И поэтому мы сегодня имеем полную возможность отказаться вот от навязываемой нам формы безналичной, которая, вот, в общем-то, очень успешно, к сожалению, проходит, несмотря на то, что право на нашей стороне, очень малое количество людей против этой системы протестует и отстаивает свои права. И также в конце передачи я хочу напомнить о том, что нас еще поджидает паспорт. Я хочу напомнить, что сегодня 11 сентября, и что 15-18 сентября здесь у нас в Санкт-Петербурге состоится очень знаковое, очень важное для всех людей, живущих на нашей планете, встреча руководителей парламентов стран, членов Большой Восьмерки. Эти господа здесь будут обсуждать средства законодательного закрепления тех договоренностей, которые были достигнуты главами правительств стран Большой Восьмерки летом здесь же, в Санкт-Петербурге. Еще раз напоминаю, что весной главы парламентов Союза независимых государств уже одобрили и отрапортовали, что они будут вводить в свои государства, включая Россию, паспорта с биометрической идентификацией, с биометрическими данными, параметрами и микрочипом. Вот теперь будет проходить согласование такого средства глобальной борьбы с терроризмом, как единого унифицированного паспорта с микрочипом, биометрическими параметрами, штрих-кодом, идентификационным кодом в паспорте жителя России и всего мира. И поэтому напоминаю всем тем, кто не направил протестное заявление в адрес руководителей парламентов стран Большой Восьмерки, что это нужно сделать. Потому что если мы не заявим свой протест, потом мы уже не оправдаемся. Потом нам уже ничего не поможет. Никакая борьба на уровне нашего парламента уже результата не даст. И никакой юрист, и никакое собрание вам уже в дальнейшем не поможет, если сейчас надлежащий протест не будет заявлен. Вот очень показательный пример, мне кажется, приводится в книге о старце Паисии. Здесь приводится такой пример, что в 1988 году во всей Греции возникли волнения в связи с показом богохульного фильма Скорсезе «Последнее искушение Христа». Помимо отдельных протестов благочестивых представителей греческого народа, Элладская православная церковь приняла решение о проведении акции всецерковного протеста, принять участие в которой церковь призвала и святой Гуру Афон. И вот обратите внимание, похоже с нашей ситуацией, многие тогда были против этого решения, считая, что акции протеста не слишком духовное дело. Такие люди говорили, что из-за их пренебрежения к фильму Скорсезе этот фильм будет менее популярным. Ну, вот очень похоже на нынешнее рассуждение о том, что если мы просто проигнорируем присутствие здесь у нас этих людей, то мы как бы больше пользы этим принесем. Мнение старца Паисия было совершенно противоположным. Во время иконоборчества, говорил он, у золотых ворот Константинополя 10 христиан решительно защитили икону Христа и пошли ради нее на мучение. Сейчас, когда охулится лицо Христа, нам нельзя оставаться равнодушными. Если бы мы, такие рассудительные в кавычках и разумные в кавычках, жили в ту эпоху, то мы бы сказали 10 мученикам: поступая так, вы ведете себя недуховно. Отнеситесь к спафарию, который лезет по лестнице, чтобы сбросить икону вниз, с пренебрежением. А когда положение дел изменится, мы повесим на это место другую икону, да еще более византийскую, чем прежняя. В этом-то весь и ужас, свое падение, свою трусость, свое желание устроиться поудобнее мы выдаем за что-то высшее. Поэтому я еще раз призываю вас, заявление руководителям парламентов стран Большой Восьмерки, которые будут встречаться у нас здесь в Санкт-Петербурге и обсуждать одно из основных средств убеждения людей согласиться на управление ими вот этой вот системой, новой системой информационного управления во главе с искусственным интеллектом, системой, которая полностью направлена на исключение промысла Божьего в жизни общества и каждого человека, участника этого общества. Вот этот паспорт, понятно, что это очень действенное средство. Вот если мы сейчас против этого не выступим, и у нас есть для этого возможность сейчас, мы, в общем-то, будем нести ответственность уже не только перед Россией, но и перед всем миром. Образцы этих заявлений, наверное, можно будет взять в лавке храма «Неупиваемая чаша». Я попробую оставить образцы этих заявлений здесь. Ну и, конечно, хочу напомнить, что сегодня мы, по сути, закончили, наверное, исследование почти всех обстоятельств, связанных с построением нового миропорядка, исключающего промысел Божий в жизни людей. Мы до этого исследовали, что такое номер, как он заменяет имя, как он связан с тремя шестерками в штриховой форме или при электронном обмене. Мы раньше говорили о том, как он будет наноситься на тело человека, как он будет имплантироваться в тело человека в микрочипе. Сегодня, в общем-то, мы с вами обсуждали то, в чем же отречение от Христа вот в целом, когда человек соглашается на управление собой, вот этим новой системой государственного управления. И в конце хотелось бы сказать, что мы подступаем к такому очень сложному периоду в нашей жизни, судя по всему, судя по тому, как вот развивается ситуация. И я еще раз хотела бы вам напомнить, что когда люди вот вступают в такие периоды своей жизни, всегда очень обостряются искушения. И именно там, где больше всего святости, где больше всего благодати, искушений больше. И поэтому я хочу привести мнение старца Паисия по поводу попыток некоторых людей, которые пытаются оскорбить мать нашу церковь. Потому что, по нашему глубокому убеждению, только единство церкви и народа может помочь нам, России, защититься от этого нового, наступающего на нас миропорядка. И более того, может быть, нам кажется, что сегодня так складываются обстоятельства, что только люди, простые люди, способны защитить и обязаны, соответственно, защитить мать свою церковь от всех страшных искушений, которые охватывают ее изнутри и извне. Поэтому я хочу привести такие слова. Духовным рассудительным отцам известно, что этой демонической деятельностью, выставлением на позор клира и церкви, люди, которые этим занимаются, многих делают безбожниками. А также всему миру известно, что таким неправославным способом еще ни одного безбожника не удалось сделать православным. Поэтому я призываю вас к тому, чтобы мы с вами не поступали, как те